Trump.
Начинаем нашу программу, и я с большим трепетом представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это сценарист, драматург Том Стоппард. Добрый день, Том, здравствуйте.
I'd like to introduce Tom Stoppard with great trepidation, a playwright, a scriptwriter.
Я сразу представлю Аркадия Островского, чей голос вы сейчас услышали, пока еще Тома не услышали, а вот Аркадия Островского услышали. Аркадий нам сегодня помогает как переводчик, но я замечу в скобках, что Аркадий является одним из переводчиков той самой трилогии, которую сейчас начинает ставить на сцене Российского академического молодежного театра Алексей Бородин. Аркадий, вас тоже я приветствую.
Добрый день, спасибо.
Итак, для начала информационный повод, что особенно важно в контексте нашей сегодняшней встречи. Трилогия Стоппарда «Берег утопии» в переводе Аркадия и Сергея Островских появится скоро на сцене Российского молодежного театра. Проект действительно беспрецедентный. Три пьесы полноценных, общей протяженностью часов, наверное, 9, да, Аркадий?
Да, так в Лондоне, что...
Самое интересное в этих пьесах то, что они посвящены все русской истории. И там вы увидите знакомых по школьной программе персонажей. Товарищ Герцен там есть, товарищ Бакунин, товарищ Белинский, многие-многие другие замечательные персонажи, которыми мы привыкли гордиться, наверное, но, с другой стороны, они достаточно для нас привычные. И школьные учебники нам вполне определенные представления о них дают. На сей раз я надеюсь, что они появятся как люди живые, настоящие. Все не обязательно, Аркадий, переводить, это я все для аудитории говорю. Вот. Ну и еще несколько слов я хотела сказать о самом виновнике торжества, для того, чтобы напомнить нашим слушателям, а кто, собственно, такой Том Стоппард. Так вот, самое известное произведение, собственно говоря, с чего и началась слава Тома Стоппарда, это «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», знаменитейшая пьеса, которая впоследствии стала фильмом, и, по-моему, даже в качестве режиссера выступил Том Стоппард здесь. Получил Оскара он за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир» и «Золотой глобус» тоже. Среди его киноработ как сценариста нам известны с вами «Бразилия», «Индиана Джонс» и «Крестовый поход». Ну и, конечно, пьесы, которые, по-моему, очень широко идут в России и в Москве в частности. В тот же «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» входит «Свободный человек», «Ночь и день», «Аркадия» и «Художник, спускающийся по лестнице». Это совсем недавняя по времени премьера, которая прошла в Москве. Московском художественном театре. Ну что ж, давайте теперь приступим к вопросам. Первый вопрос, конечно же, традиционный. Я понимаю, что вы на пресс-конференции об этом говорили, но тем не менее. Что вас так привлекло в русской истории и конкретно в этом периоде? Чем вам интересны именно эти персонажи?
To make my first visit to this famous radio station.
Но сначала можно я просто скажу, какая для меня радость на самом деле прийти на эту очень известную радиостанцию.
It's very Спасибо. Exciting to see this vast and opulent studio with its marble halls, which the listeners unfortunately are not able to see.
Так приятно находиться в этой студии, которая вот просто слушатели даже не могут представить, себе, выложена мрамором. Здесь такие просторы, люстры.
Да.
Никто этого вот бедные наши радиослушатели этого ничего не видит.
There's nothing very unusual about an English writer being fascinated by Russian history and Russian literature.
На самом деле нет ничего необычного, что английский писатель заинтересовался русской историей и русской литературой.
I'm sure you know how much Russian writing means to the rest of Europe and the rest of the world, but I dare say perhaps especially to Britain, where we, you know, your writers have been famous in Britain, almost from the moment they became famous here. England perhaps has not a very good reputation, perhaps, as a literary country, and in many ways it is probably less literary than Russia is, but nevertheless for a very considerable number of people. The great Russian writers are icons in British culture.
Вы наверняка знаете, что какой известностью и славой пользуются русские писатели во всем мире. И это понятно, но я бы сказал, что особенно в Англии, где русские писатели обрели славу почти в тот же самый момент, какой они получили эту славу в своей стране. Действительно, это великие писатели, и Том говорит, что в этом смысле, так сказать, Англия, может быть, не пользуется такой, у Англии нет репутации такой уж литературной страны, какая, может быть, есть у России, но, тем не менее, русские писатели всегда пользуются огромной популярностью в Англии.
Ну, не скромничайте, в Англии тоже есть имена, которыми можно гордиться.
Good names in English literature one can be proud of.
That said, I must tell you that I had never heard of Herzen until I got into preparing The Coast of Utopia. And in that respect, I was typical of everybody in Britain. Of course, we've never heard of Belinsky. Only Russian specialists would know of this. There are, in fact, four characters who appear in each of my three plays. And they are Herzen, Belinsky, Bakunin, and Agaryov. And of those, of course, we all know the name Bakunin because he became the famous anarchist. And of course, I need not tell you that Turgenev is a very, very famous name in Britain. But Herzen and Belinsky, no. I'll pause there.
Но на самом деле, спасибо за ваши слова про английскую литературу, но на самом деле я, если честно говорить, и я, наверное, не единственный, я не знал имени Герцена до того момента, когда я стал заниматься, работать над этой трилогией, как я и не знал имени Белинского. В пьесе есть четыре, в трилогии есть четыре персонажа, которые проходят через все три пьесы. Это Белинский, Герцен, Бакунин и Огарёв. И Бакунина и Тургенев появляются в двух пьесах. И, конечно, Тургенева знали, как вы все можете представить, в Англии. И о Бакунине знали, поскольку он стал потом знаменитым первым анархистом. Но, если честно говорить, то Белинского и о Белинском Герцене в Англии не знали, и я не знал.
Я сейчас вам скажу одну вещь очень важную.
Абсолютно.
Что знают в России про всех вышеперечисленных персонажей?
I'll tell you what people know in Russia about the all the characters that you've just listed.
Что Герцен написал «Былое и думы».
People know that Herzen wrote The Past and the Thought.
Что Герцен с Огарёвым поклялись в вечной дружбе на Воробьёвых горах.
That Herzen and Ogarev made their oath on the Sparrow Hills.
Белинский сказал, любите ли вы театр так, как я люблю его.
Белинский said, do you love theater as much as I do?
Ну, а Бакунина у нас путают с Акуниным.
And Bakunin here is confused with Akunin.
Вот вам ответ.
This is an answer to how literary this country is.
Well, I think you're being a little modest about your country when I think of Russia over the last 100 years.
Я думаю, что все-таки вы немножко скромно так вы все это говорите, потому что когда ты думаешь о России за последние 100 лет.
Of course, there was for me a bridge between these Russian personalities and my own knowledge, and the bridge was our famous. He was a philosopher of history, historian of the evolution of political thought and so on, and his name was Isaiah Berlin.
Ну, для меня был, конечно, такой мостик, мост, который соединял меня с этими именами. И этим, этой связкой, этим мостом был замечательный наш философ, философ истории и историк.
History of ideas.
Историк идей, историк философии, как и философ истории, Исайя Берлин.
And he came to us 100 years ago. His family was in Moscow and in Riga, and he came to us as a young man. And as a matter of fact, he was a philosopher who one day was given a commission to write a study and biography of Karl Marx.
И он приехал 100 лет назад, семья Исаия Берлина жила здесь, в этой стране, в Риге, откуда они приехали к нам, в Великобританию, в Англию, и молодым человеком, и на самом деле Берлину когда-то заказывали написать исследование о Марксе.
This was by no means a passion for him, but it was a commission.
Не то чтобы он так с такой страстью относился, страстно любил Карла Маркса, но был заказ.
And he was a member of the London Library.
И он работал, был членом лондонской библиотеки, такой особый институт, на самом деле, лондонская библиотека.
Which is an independent library.
Которая независимая от университетов, или от кого бы то ни было, частная библиотека в Лондоне.
And it's a wonderful library because the members are allowed to go to the bookshelves and get the book for themselves.
И библиотека замечательна тем, что там члены, которых называют, как Том говорит, членами библиотеки, почти как члены клуба, а не просто читателями, им позволяется подходить к книжным полкам и самим снимать с полок книжки.
Because you understand, in the normal great national libraries, you have to fill out a form, and somebody will find your book, and you wait.
Потому что, как мы знаем, в обычных национальных библиотеках нужно заполнить обязательно там форму, отдать, и тебе принесут книжку.
But Isaiah, he went into the stacks and found a bit about Karl Marx in the Russian section, and he saw this book and he thought, what is this? Herzen. Never heard of Herzen. What is this, my past and thoughts? And he took it out and he started reading it.
И он пошел и достал к тем стеллажам, где был Маркс, в русской секции этой библиотеки. Он достал, прочитал, значит, Маркса и увидел, рядом стояла книжка. Было написано Герцен, было и Думы. Он никогда тоже, в общем, не слышал этого имени. Достал, снял с полки книжки, прочитал ее.
And it completely changed his life.
И это, в общем, можно сказать, что действительно изменило его жизнь.
It changed what he wrote about for the next 60 years.
Изменило все то и определило все то, что Исаия Берлин писал в последующие 60 лет.
And then I read Berlin and he changed my life.
Потом я прочитал Берлина, Исаия Берлина, и это изменило мою жизнь и мою.
Not for 60 years, but certainly for 60 months and
может быть, не на 60 лет, на 60 месяцев.
My sitting in this chair in your studio.
Эти 60 месяцев включают в себя момент, когда я сижу здесь у вас в вашей студии.
А почему вы не написали роман при такой мощной подготовке? Ограничились пьесами.
Why didn't you write a novel? I mean, you had such an enormous material and said you'd done so much work on it. Why did you not write a novel?
I didn't intend to write three plays. I didn't realize that I would be writing three plays.
Я даже не собирался написать три пьесы. Я даже не подозревал, что это из этого выйдет потом три пьесы.
But the other answer to your question is that I just love theater. When I was a young journalist, I began to write about the theater, and because of that, I sometimes was backstage at theaters, and I got to know actors and directors.
Но второй ответ на ваш вопрос заключается в том, что я просто очень люблю театр. И будучи молодым журналистом в Англии, я писал много про театр, и часто и ходил в театр, и был за кулисами театра, и познакомился с актерами, с режиссерами.
Mm-hmm. It's a very, in a way, it's a dangerous occupation. Now, that's a ridiculous overstatement. What I mean is that if you're a playwright, you're a collaborator, and you put your work at risk into this completely unpredictable arena where anything might happen at any moment.
На самом деле, быть драматургом — это опасная профессия. Это, конечно, я преувеличиваю, но на самом деле, как драматург, ты соавтор некого события, процесса, потому что ты отдаешь себя в руки театра, и ты находишься в, так сказать, на арене, где все может произойти, где совершенно непредсказуемая ситуация. Как произойдет спектакль, абсолютно непредсказуемо.
A novelist is in control, you know. He writes his book, he posts it to the publisher, and every reader gets the same thing, and if you open it on Tuesday, you get the same thing when you open it on Wednesday.
Романист пишет роман, Он контролирует весь процесс, он потом посылает свой роман издателям, они его печатают, и читатель, который открывает книжку во вторник, он видит то же, что он увидит, когда он откроет ее в четверг.
But theater is not a text, it's an event, and it's very volatile.
Это не текст, театр — это событие, непредсказуемое.
Ваши пьесы, ну, не скажу, что политизированные, во всяком случае, политический подтекст всегда в них
прочитывается.
У нас во времена советской власти очень популярны были такие подтексты, которые как бы впрямую ничего не говорили. Ну, собственно говоря, вы знаете, что я рассказываю.
The subplots were very popular.
Я вспоминаю, была трилогия, как раз опять же на революционную тему, была знаменитая трилогия, поставленная в театре «Современник», «Народовольцы», «Декабристы» и «Большевики». Казалось бы, то, что абсолютно адекватно режиму советскому, в ту пору подверглось нещадной критике, и в определенный момент даже были эти спектакли запрещены.
And even though those names, you know, those periods, the People's Will, the Decembrists, the Bolsheviks, I mean, one would have thought this were, you know, names in tune with the regime. In fact, were harshly criticized by it, and at one point the productions were closed down.
Well, I think that, like many plays, there were probably two stories coexisting. I think I would say that is more or less an inevitable consequence of writing anything from the imagination. You have a narrative whose subject is completely overt and clear, not to be self. Interested here, but just for simplicity's sake, I'll mention that my first play, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, is a play which people have read in many different ways or observed in many different ways, and I am asked or told that it's an existentialist thesis, for example. But in fact, of course, the play is about two courtiers at Elsinore. That's what you have to write about, otherwise you're not writing drama.
Но в пьесе, моих пьесах, наверное, в каждой пьесе есть две линии, да? То есть есть то, что написано на странице, и то, что то есть сюжет, который довольно ясный, прямой, и не хочу, так сказать, себя сам рекламировать, но, условно говоря, в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» ее называли экзистенциальной драмой, философским исследованием, чем угодно, но на самом деле это пьеса о двух придворных Розенкранц и Гильденстерн, иначе невозможна драма.
Просто
там
должна
быть это просто история.
It seems to me that the writer provides one layer of meaning for a play, and the audience provides a second layer, not collectively, but individually, by which I mean that each individual's subjective response to a play has its own validity. So you might have many different kinds of response, and each one is authentic.
И писатель, драматург представляет одну, так сказать, один уровень понимания пьесы, а второй уровень, о котором вы говорите, понимание, дает зритель, который не коллективный зритель, а каждый, кто сидит в зрительном зале, привносит какой-то свой собственный смысл, интерпретацию того, что они видят.
Even a history play. This trilogy, The Coast of Utopia, is a history play. It covers about 30 years. Even a history play will mean different things to different people.
Даже историческая пьеса, а и трилогия это историческая пьеса, она покрывает 30 лет истории. Все равно каждый увидит в ней свое. Все равно будет у каждого свое восприятие.
So it's not a situation where there is the secret which the author hides in the play and the audience must decode. That's not the situation.
И поэтому это не та ситуация, когда писатель, когда драматург вкладывает какую-то тайну, какой-то секрет, какой-то код, который зритель должен раскодировать, разгадать. Какой-то загадку, которую зритель, вот так сказать, такая игра. Это не так.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим нашу передачу. Я напомню, что в гостях у нас драматург Том Стоппард. Но, к слову, если уж завершать эту тему политическую, хотя, может быть, мы к ней вернемся, я хочу напомнить, что, тем не менее, в пьесах Тома Стоппарда есть и диссиденты, есть отражены и события чешские, отражена история солидарности, и даже есть, по-моему, одна вещь, посвященная лично Вацлаву Гавелу, в недавнем, совсем прошлом президенту Чехии. А сейчас у нас новости, потом продолжим программу.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. В Чечне объявлены официальные итоги прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил Интерфаксу председатель избиркома Исмаил Байханов. «Единая Россия» становится в парламенте Чечни самой многочисленной. Она получает 33 депутатских мандата в парламенте, 24 в Народном собрании, 9 в Совете Республики. На втором месте Компартия. У нее 6 мандатов. 4 места получил Союз правых сил и 1 мандат у Евразийского союза. В разных округах столицы задержано несколько человек за незаконную агитацию. Как сообщает Интерфакс, накануне в ОВД Бескудникова были доставлены 2 студента. Они рассказали, что прочитали в интернете объявление о предложении работы. Работодатель пообещал студентам за расклеивание листовок по 500 рублей. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Госдумы не видят нарушений прав оппозиции на президентских выборах в Казахстане. Об этом заявил координатор группы Владимир Пехтин. Он отметил, что сами оппозиционеры в группу наблюдателей с жалобами на нарушения не обращались. Здесь оппозиция серьезная, конструктивная, ведет себя взвешенно, отметил он. В 3 районах Крыма, где зафиксирована массовая гибель птицы, введен карантин. Как сообщили Интерфаксу в Госдепартаменте ветеринарной медицины Украины, вся домашняя птица в этих районах будет уничтожена. За людьми, которые с ней контактировали, установят постоянный медицинский контроль. Материалы будут направлены для исследования в лаборатории Англии и Италии. На Камчатке из-за шторма по-прежнему отменены все авиарейсы. Единственный на полуострове аэропорт Елизово открыт, однако право принимать решение о полетах дано командирам экипажей. Пока никто из них не решается лететь при таком сильном ветре. На запасных аэродромах во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске за последние 3 дня скопилось 8 самолетов, сообщает Интерфакс. На полуострове продолжается снегопад и сильная метель. Скорость ветра достигает 25-30 метров в секунду. Стихия оставила без электричества людей в разных районах Франции и нарушила работу транспорта. Ураганные ветры и сильные ливни минувшей ночью обрушились на западные и северо-западные районы страны. Скорость ветра нередко превышала 120 км в час. Основной удар приняла на себя Британия. Там более 3000 домов остаются без электричества. Прервано железнодорожное сообщение. В Провансе, на Лазурном берегу и в Приморских Альпах объявлен так называемый «оранжевый уровень тревоги», передает это Артас. В Москве завтра осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями, условия для гололедицы 4-6 мороза, по области до минус 8, предстоящей ночью 7-9 ниже 0. Сейчас в Москве примерно 2 градуса мороза, атмосферное давление 755 миллиметров, влажность воздуха 87%. Курс доллара на выходные понедельник 28 рублей 96 копеек, евро 33 рубля 93 копейки. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Частые головные боли, учащенный пульс, одышка, усталость, скачки давления. Это явные признаки гипертонии.
Сейчас гипертония перестала быть приговором, когда появилась новая разработка российских ученых «Альгениум плюс». Исследования показали, что «Альгениум плюс» – это натуральный и безвредный спаситель вашего сердца. Практически исследования доказали, что у большинства больных, принимавших «Альгениум плюс», снизился уровень холестерина и сахара в крови, очистились сосуды, улучшилось кровоснабжение сердца и головного мозга. Также благодаря «Альгениум плюс» значительно уменьшаются перепады давления и головокружения, приступы стенокардии. Заказывайте «Альгениум плюс» по телефону 540-76-76. Звоните прямо сейчас, и вы получите ценный для здоровья подарок. 540-76-76. «Альгениум плюс» – ваш надежный сердечный друг.
Посоветуйтесь с врачом. Его работы в личных коллекциях Джона Гальяно, кинзо, в родовых французских замках, в интерьере эфире «Дома Ланком». Максим Варданян. Его картины красочные, драматичные и пронзительно поэтичные вы сможете увидеть теперь и в Москве. На уникальной выставке в Музее современной истории России на Тверской улице в доме 21. Только со 2 по 22 декабря. Билеты в кассах музея.
Московский джаз-арт-клуб при поддержке радио «Эхо Москвы» проводит 11-й международный фестиваль вокального джаза. Концерты состоятся 3 и 4 декабря в клубе на Брестской. Информация по телефону 191-83-20.
Радиостанция «Эхо Москвы» и крупнейший производитель аудио-видеотехники компания «Ролсен Электроникс» представляют большую юбилейную игру. Раунд третий.
Небольшая пауза в нашей встрече с Томом Стоппардом. Мы сейчас завершим большую юбилейную игру. Внимание, повторяю вопрос. В декабре 2004 года «Юганск Нефтегаз» был продан компанией «Байкал Финанс Групп». Вспомните название предприятия общественного питания, обнаруженного по адресу регистрации компании. Много правильных ответов. Назову тех, кто получает книги. Это Борис 685, Наталья 102, Иван 141 и Елена 656. Ну и сейчас внимание по телефону прямого эфира 203-19-22. Мы отвечаем на этот вопрос, и кому повезет, тот получит сразу телевизор. Телевизор Ролсен DG Slim. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это Лондон.
Это Лондон, совершенно верно, все правильно. Как вас зовут?
Татьяна Васильевна.
Уважаемая Татьяна Васильевна, примите поздравления и телевизор. Оставляйте номер вашего телефона.
Настраивайтесь на волну. Включайтесь в игру.
15 лет за 15 недель. Спонсоры 15-летия.
Генеральный спонсор «Газпром».
«Вимбельдан».
«Максвелл Капитал Групп».
Инвестиционная группа «Открытие».
Официальный спонсор игры – лидер цифровых технологий корейская компания «Ролсен Электроникс». С 22 августа по 4 декабря 2005 года.
100 дней, которые потрясут эфир.
Дифирамб. Ну что ж, еще раз напомню, что в гостях у нас Том Стоппард. Здесь же в студии Аркадий Островский, который помогает нам сегодня переводить нашего гостя в прямом эфире. И напомню нашим слушателям, что поскольку освободился уже пейджер от ваших ответов на наш вопрос по большой юбилейной игре, вы можете смело прислать свои вопросы нашему гостю. Напомню, номер пейджера 725-66-33. Именно туда отправляйте вопрос. У вас еще есть возможность вопросы задать до конца нашей встречи. Ну, а теперь давайте я предлагаю выйти немножечко за пределы драматургии и поговорить о том, что происходит за окнами, да, в мире. Поскольку Том Стоппард человек, очень активно участвующий в жизни, я имею в виду как гражданин, а не как политик, поскольку все-таки он политиком себя не считает. У меня вот такой вопрос. Вот все, что происходит сегодня в отношении раскола мира надвое, я имею в виду прежде всего проблемы терроризма.
Everything that happens in the world in terms of split into two, in terms of the problem of terrorism.
Проблемы противостояния между иммигрантами и аборигенами.
Opposition between immigrants and the native people.
То, что мы наблюдали сейчас во Франции, этот кошмар пожаров. Ну и, естественно, наверное, в Англии, как нигде, эта проблема очень остро стоит, проблема иммигрантов, беженцев. Кто виноват сегодня в этом противостоянии, на ваш взгляд?
I'm sure you're not asking me which side is correct and which side is incorrect.
Я уверен, что вы меня не спрашиваете, кто, какая сторона права.
I think that the reason that this is a question which stays with us.
И причина, по которой этот вопрос остается для нас актуальным.
The fact that it's with us forever, it seems, is an indication that we are now involved with something which simply does not have a neat solution.
И то, что мы продолжаем, эта проблема остается с нами, это индикация того, что, может быть, у нас нету нормального, простого, ясного решения.
But I think history does teach us.
Но история учит нас.
That ultimately, reconciliation is a principle.
Что примирение – это есть тот принцип, у которого есть шанс на успех. А конфронтация, раскол, о котором вы говорите, только продолжает эти проблемы. Вы сейчас, когда вы в вашей подводке не упомянули Ирландию, как и другие части мира, можно было бы упомянуть Кипр. Это не то, что эти проблемы появились только последние десятилетия. Хотя я с вами согласен, что именно последние 10 лет, и, может быть, даже последние 5 лет особенно, эти чудовищные картины этой конфронтации, конечно, вышли на какой-то совершенно другой уровень, крупный очень, и очень страшный.
Но я думаю, что принцип только принцип, because it pertains on every possible scale, from reactions between two individuals to reactions between two nations, to continents.
Но этот принцип, он остается принципом для разных конфронтаций, проблем, не только между нациями, между людьми, между семьями, между двумя людьми. Mm-hmm.
And whether we're talking
на разных континентах, и если мы будем говорить о геополитике или о браке,
entrenched positions clearly perpetuate the situation which one is trying to resolve.
В позиции, которые, так сказать, как в окопе сидят и не хотят сходиться, они только продолжают это противостояние, продолжают конфликт.
This is not wisdom on my part.
Это никакая неумная идея с моей точки, с моей стороны. Это всем ясно. Это абсолютно понятно, что если люди окопались в, так сказать, окопах, ничего произойти не может.
Reconciling two positions is the only possible.
И единственная возможность какого бы то ни было прогресса, какого бы то ни было движения, это попытка какого-то объединения этих позиций, примирения этих позиций. Такое ощущение, что я предлагаю сейчас какое-то решение, которое можно найти в завернутом в оберточную бумагу у новогодней елки. Но это тяжелый и болезненный очень процесс.
You quite rightly said that.
Вы правы, когда вы говорите, что
perhaps ought to just move away from the theater.
Это интервью, может быть, должно, так сказать, отойти немножко просто от театра на какую-то более широкую, выйти на какую-то другую более широкую сцену.
But all these stages have a way of being the same stage, and what Herzen wrote in his own lifetime still has some pertinence to your larger question.
Но все эти сцены, знаете, бывает так, что они сходятся в одной. Mm-hmm. И что то, что Герцен написал в середине 19 века, имеет прямое отношение к тому, о чем вы меня спрашиваете сейчас.
I'm not quoting him chapter and verse, and I don't intend to. But
я не буду цитировать и читать вам большие выдержки из Герцена. Но урок, который для меня был очень важный в работе Герцена,
is roughly like this, that
это что-то типа
that we very easily end up in a situation where people are claiming irreconcilable absolute rights.
Что мы очень часто находим ситуации, когда люди претендуют на абсолютную правду в своих позициях, которую абсолютно невозможно примирить, эти разные правды.
But the problem resides precisely in our persisting in claiming rights for ourselves.
Но проблема заключается именно в том, что мы продолжаем претендовать на то, что наша позиция есть абсолютная mm-hmm. правда.
Я хочу просить, кстати, процитировать Герцена.
Can I quote?
Вы не захотели, а я процитирую.
I'd like to quote from Herzen, in fact.
Англичане принимают беженцев не из любви или даже интереса к самим беженцам, а из уважения к самим себе. Англичане ценят свободу ради собственной свободы.
Not out of respect for us, but out of respect for themselves, and they value freedom for the sake of freedom.
In other words, a right is something which one has to accord to give, not to take.
Поэтому право – это то, что необходимо давать, а не то, что необходимо брать.
He also says that freedom.
Он тоже говорил, что свобода
cannot be like a loaf of bread which five people are fighting over.
Не может быть, так куском хлеба, за который пять человек будут драться, отрывая, пытаясь отломить по куску.
Freedom can't be just the little bit which remains. When everybody's been tearing at this thing.
Свобода — это не то, что осталось, когда несколько человек уже попытались вырвать ее друг из друга из рук.
Our dignity as human beings.
Наше достоинство, человеческое достоинство как людей.
Depends. This is a phrase I used, and perhaps it's difficult, but it depends on a kind of contest of generosity, not a contest of acquisition.
Наша свобода зависит от соревнования в милосердии и в щедрости, а не соревнования на то, кто получит это.
And we all understand this when we're at home.
И когда мы дома, мы все это понимаем.
The problem is between you and your child, or you and your wife, or your husband.
Что проблема между тобой и твоим ребенком, или тобой или твоей женой?
This is very, very clear. But when the scale gets larger,
мы это понимаем becomes... почему-то, а когда мы выходим на какой-то другой уровень, когда масштаб увеличивается этой конфронтации,
it turns into the, it has the, it takes on the appearance of an insoluble problem.
Она вдруг становится, или она вдруг принимает вид проблемы, у которой нет решения.
But as I said earlier, I think...
Но, как я и раньше говорил, что принцип остается тем же, принцип остается принципом.
It's slightly embarrassing, you know.
Неловко.
This kind of, I'm listening to myself. I get a little embarrassed.
Мне неловко, я слышу свой голос.
I'm coming here for a few days.
Я английский писатель. Я приехал сюда в Москву на несколько дней.
И вдруг я приехал
узнать что-то, а не учить чему-то. И получить удовольствие от товарищества в театре. И вдруг передо мной микрофон, и я говорю всему миру, как решить все свои проблемы.
Ни в коей мере не воспринимаем это как ваш личный рецепт, поскольку это эти темы, которые обсуждаются в нашем эфире круглые сутки. Это очень важно.
That we discuss on air.
Вы говорите об отношении человека и человека, ребенка и родителей. Но кем становится родитель, который, защищая своего ребенка, берет в руки оружие и выходит на улицу?
Who is the parent who, defending his child, takes up the arms and goes out in the streets fighting for the life of that child?
Who is the parent, you're asking me? In which situation are you?
В какой ситуации? О какой ситуации?
Да в любой, когда нужно защитить свою семью.
What happens if you just need to defend your family?
И никто, кроме меня, ее не защитит.
And nobody can do it apart from me by taking up arms.
I think that to be human is to have these incredibly strong force fields, these attachments, these instincts for defense, these instincts.
Это человеческая природа, и человек не был бы человеком, если бы у него не было этих чувств защиты семьи, себя, связей.
To prompt a timid person, a modest person into aggressive acts.
Это не был бы человек, если бы эти силы внутренне очень сильные, они бы не заставляли человека скромного и застенчивого вдруг становиться человеком агрессивным. И выходить, как вы сказали, на улицу с оружием.
I mean, the absolute fundamental question has always been not just now, not just in the 19th century, but
главный вопрос не сейчас, не в 19 веке, а всегда.
Men and women have thought about what it means to be human. It has always been a question of what is our true nature.
Всегда был вопрос, что есть наша естественная природа, что есть наша настоящая природа. И люди, мужчины и женщины, думали на протяжении веков об этом.
You have lived through almost an entire century, which ended recently, where the dogma was that essentially
Вы прожили через практически 100 лет, почти весь век догмы, когда природа... Природа должна контролироваться и ограничиваться государством. Потому что природа человеческая, естественная, сама по себе была разрушительна для этого общества, для этого режима.
But that entire materialist socialist movement grew out of the opposite view, a kind of Rousseau view, that we're good, and it's institutions which corrupt us and make us destructive and aggressive.
Но это само, все это выросло само по себе из теории при этом Руссо о том, что человек сам по себе хороший человек, и что его ограничивают именно институты, которые, так сказать, коррумпируют его, и которые...
We would have realized which was the correct view and which was the incorrect view.
И можно было надеяться, что прожив столько лет, мы теперь подошли бы к ответу на вопрос, какой путь правильный.
Funnily enough, on the stage where I'm working at the moment.
И как ни странно, на той сцене, на которой я сейчас работаю,
of a very famous English novel called The Lord of the Flies. Precisely about this process of corruption.
В том самом театре, в котором я сейчас работаю, с которым мы сейчас работаем в Рамте, идет спектакль по английской вещи «Повелитель мух», где именно об этом и говорится, где что такое человек, его взаимоотношения с институтами власти, которые его...
Have you done it?
Yeah.
Which, of course, is exactly the other side of the coin of utopia.
Это оборотная сторона медали утопии. Это оборотная сторона утопии.
It's a place where, you know, this bunch of people on their little island, actually, because of the quite small number, the manageable number, actually have a chance of achieving a just society, squaring the circle.
Утопия это и есть некий островок, где люди живут, поскольку их небольшое количество этих людей, ограниченное количество людей, люди пытаются выстроить эту утопию, где они пытаются жить в гармонии и, так сказать, ввести квадрат в круг.
I think, can I keep going?
Можно продолжать?
Конечно.
I think it's really interesting. I don't know whether this works in Russian.
Я не знаю, переведена ли эта вещь на русский или она существует только по-английски.
This probably does work in Russian also. In our language, the word utopia with a capital U at the beginning is indicative of an ideal, achievable society or situation. But the adjective utopian, which has a small u at the beginning, is indicative of unrealistic hopes. It's indicative of something which is unattainable. You say something, oh, but that's utopian, and it means that is just completely unrealistic, you can't achieve it. But if you invoke the idea of utopia, the place, that's indicative of something which we should all aim for, and some of us in different parts of England's history have made the attempt. Americans have made the attempt, French have made the attempt, Russians have made the attempt. They've all failed one after another. Herzen said it's not the mosquitoes, it's something in human nature which will not be erased. I think that one of the great things ever said was in this area of how do we deal with even the questions you raised, these indissoluble confrontations. Underneath political questions, there's always a moral and a philosophical question. And Proudhon, whom Herzen and Bakunin met in Paris in the, 1840s, he said that actually the only question is, why should anyone obey anyone else? That is the foundational question. Sorry, I'm talking far too long in the wrong language.
Я не знаю, насколько это работает по-русски. Но в английском языке, когда мы говорим слово «утопия»,
существительное, то мы предполагаем, что это есть некое место, такое вот райское общество, гармония, которую люди пытаются достичь, и которые действительно целые страны пытались достигать. Это было во Франции, это было в Америке, это было в определенные исторические периоды в Англии, но это есть нечто, к чему надо стремиться. И мы к этому стремимся построить такую вот гармоничную утопию. А слово «утопичный», почему-то, когда это слово с маленькой буквы употребляется как прилагательное, мы под ним подразумеваем то, что в принципе достичь нельзя. Это какая-то мечта, это какое-то нереалистическое ожидание. И есть конфликт между двумя этими словами. И люди на протяжении веков пытались достичь этой утопии и не достигали. И у Герцена есть замечательная фраза, что это дело не в комарах, что тут не комары мешают, а что природа человеческая такова, что ее нельзя стереть, нельзя о ней забыть, и она дает все время о себе знать, почему мы не можем достичь этой утопии. Но говоря вот о том, о чем вы говорили, по поводу неразрешимых проблем и конфронтаций между людьми, знаете, есть вот замечательные слова у Прудона, с которым Герцен и Бакунин встречаются в 40-е годы 19 века во Франции. И Прудон говорил о том, что, вы знаете, главный вопрос в том, почему вообще один человек должен подчиняться другому человеку? Это главный вопрос.
Вы знаете, поскольку у нас страна очень политизированная, а наша аудитория особенная,
and particularly our audience is so politicized,
мы часто проводим опросы общественного мнения среди наших слушателей. И вот за последнее время очень сильно увеличилось количество людей, которые голосуют за диктатуру. Во всех смыслах этого слова.
People are voting, giving their vote for dictatorship in all meanings of the word.
Почему людей тянет туда, на ваш взгляд?
Why are people drawn to it, do you think?
I'm beginning to feel that.
У меня такое, знаете, Ксения, чувство возникает.
Here with an absolute determination to drag every conversation back to Herzen.
Что у меня цель главная, моя сверхзадача театральная. Что моя сверхзадача употреблять театральный язык, это вернуть любой разговор к Герцену. На самом деле у меня этой цели такой нету. Но
he appears to be a man for all seasons.
Но действительно, такое ощущение, ну, так уж случилось, что Герцен для меня это человек на все времена.
And I immediately remembered that Herzen said after the failed revolution of 1848 and the restoration, in fact, of a sort of president who became a monarch, Herzen said the French people voted freely to dispense with their freedom. And that's roughly what happened. And you're saying, why do people do that?
И я действительно, Герцен для меня действительно человек на все времена. Я, когда вы говорили, мгновенно у меня всплывает в памяти опять же фраза Герцена, который после революции французской 48-го года, после процесса реставрации, в результате которой президент становится монархом, говорит, что люди удивительным образом свободно проголосовали за то, чтобы отдать свою свободу и избрать себе диктатора. И вы спрашиваете, почему? Может быть, потому что каждый из нас, у него есть частная жизнь, есть публичная жизнь, общественная жизнь.
And we each individually decide for ourselves how we will proportion these two aspects of life.
И каждый для себя решает, в каких пропорциях эти две жизни должны сосуществовать.
The vast majority of people,
большинство людей
are more concerned with their, as it were, domestic life.
Естественно, их больше заботит своя частная жизнь, домашняя жизнь, а общественная жизнь, политическая жизнь для них, в общем, имеет маргинальный смысл.
You know, your listeners may know or they may not know that I was
ваши слушатели, может быть, знают, а может быть и нет,
in Czechoslovakia,
что я родился в Чехословакии.
Как ее тогда называли?
I was a young writer in England, and you know, later during the 70s and 80s, I was somewhat involved in dissident stories from Eastern Europe.
И когда я был молодым писателем в 70-е, 80-е годы в Англии, я был вовлечен действительно в диссидентские истории Восточной Европы.
My Czech mother.
И моя мать, которая была из Чехии, она умерла 10 лет назад, иначе я не стал бы о ней говорить сейчас по радио.
Томик, she's saying, look, because I've been in the newspapers making, I don't know, making a speech or being in, doing stuff to do with dissidents, and it made my mother very nervous, you know. She just wanted, we came to England when I was a child. She just wanted us to just disappear into English life and not make waves, you know. Mm. And she said, oh, Tommy, you know, just, you don't understand, you know, you're going banging on about Václav Havel being in prison or this playwright, this writer being banned or this actor being banned and all this. She said, Thomas, you know, you really must understand that that almost everybody just wants to live their lives. They want to, you know, the children go to school, the education is good, the hospitals are good, they go to work, they maybe there's not so much choice in the food shops, who knows. But generally, life is life, and they just have this one life, and why make everything sort of exciting and depressing and all this? And I always used to think, you know, she's not wrong. My mother, I didn't think, was wrong about this. But I think ultimately the people who make a different proportion between their private... My God, I'm talking for hours. I better stop. But the people who make a different proportion between their private and public lives, people who come to your studio and talk into a microphone and sound as though they know something, or, you know, they appear in the newspapers or on platforms, that's a different choice. But actually, I think that we owe them. You know, somebody has to stir the pot. It can't just simmer away until there's nothing left. Somebody has to express things for the rest of us.
Вы знаете, я вот, как я говорил, я родился в Чехословакии. И моя мать мне говорила, что вот ты все время занимаешься этими диссидентскими вопросами и так далее. А мать на самом деле хотела, чтобы мы, когда нас с детьми привезли в Англию, чтобы мы растворились в этой английской жизни, чтобы мы на самом деле просто вошли в эту нормальную жизнь. Говорит, зачем тебе все это нужно? Почему? Она очень так нервно к этому всего относилась и переживала за это. Говорит, почему тебе обязательно нужно быть вовлеченным во все эти диссидентские дела, писать про Гавела? Люди хотят жить своей нормальной жизнью. Люди хотят, чтобы были нормальные больницы, чтобы была работа, чтобы было что есть. И не обязательно из их жизни, так сказать, делать большие, так сказать, события и фейерверки. И она была по-своему права на самом деле. Но есть другая часть людей, которые выбирают другую пропорцию между частной и нечастной, публичной, общественной жизнью. И это те люди, которые продолжают, так сказать, подогревать и живут этой публичной общественной жизнью, и мы должны им благодарны быть за то, что они продолжают размешивать, так сказать, подбрасывать огонь в печь, иначе бы все просто затухло.
И среди этих людей Том Стоппард, я знаю.
And one of these people who stirs things up is Tom Stoppard.
Мы приглашаем вас на берег утопии. Будем мы следить за событиями, которые будут происходить в Российском молодежном театре. Спасибо большое Тому Стоппарду. Но я теперь понимаю, что, коли уж работа завязалась, то мы еще Тома Стоппарда не раз в Москве увидим. Спасибо вам большое.
Thank you, Tom.